Привет, это Крым Реалии, меня зовут Сергей Макрушин. Каждый вторник в 15.00 по Киеву мы встречаемся с вами в прямом эфире, чтобы обсудить актуальные события, которые происходят в Крыму и вокруг Крыма. Ничего более актуального, чем события последних дней, конечно же, нет. Я говорю о взрывах на российских военных объектах в Крыму. Последний подтвержденный пока что такой взрыв произошел утром 24 июля. Стало известно о попадании беспилотника в очередной склад боеприпасов России в Крыму. Это уже был третий склад за последние 6 дней. По информации российского главы Крыма Сергея Аксенова, тогда российское ПВО пыталось противостоять беспилотникам в Джанкойском и Кировском районах Крыма. Средства массовой информации сообщили, что атакованный объект – это военный аэродром. И сегодня пришла новая информация о новом взрыве в Крыму. Пока что она распространяется в телеграм-каналах, и мы подтверждения из других источников пока не нашли. Сообщают об атаке на объект в селе Красная Поляна в Раздольнинском районе, если не ошибаюсь.
Красногвардейском
районе, прошу прощения. Вот об этом мы сегодня и поговорим. С 16 июля практически ежедневно беспилотные аппараты атакуют российские военные объекты в Крыму, в том числе и на востоке полуострова. Спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что уже очевидно, что вооруженные силы Украины располагают оружием, которое позволяет достигнуть любой точки в оккупированном Крыму. У нас в студии гость. Это журналист телепроекта «Крым Реалии» Игорь Токарь. Игорь, добрый день.
Еще. Добрый день.
Итак, на карте, с которой, с автором которой вы являетесь, это интерактивная карта военных объектов в Крыму. С этой картой наши зрители могут самостоятельно ознакомиться на сайте «Крым Реалии». Есть отметки в тех местах, откуда сообщалось о детонации в последние дни. Так давайте поговорим об этих объектах подробнее. Начнем с инцидента 24 числа. Что известно об объекте в Вольным, или как оно раньше называлось, Веселое?
Я на самом деле поправлю. И Вольное, и Веселое – это 2 населенных пункта возле аэродрома Веселое, который называют, или еще Каранкут. Известно то, что это был заброшенный аэродром, это был один из самых больших аэродромов Крыму, да и вообще бывшего Советского Союза. И у него было кодовое название «Джанкой-5». И когда мы, кстати, создавали эту карту, в комментариях и даже в письмах к нам приходили, скажем так, фидбэки от наших и зрителей, и читателей о том, что зачем вы отметили на вашей интерактивной карте недействующие аэродромы. И наша идея и философия была в том, что несмотря на то, что аэродромы, часть аэродромов в Крыму, которые не задействованы, или у которых там или разрушена, или уже не работающая инфраструктура, их очень легко и удобно адаптировать под военные нужды. Там очень удобно размещать или полевые какие-то лагеря, или те же самые ангары, которые были раньше там для самолета, их можно переделать под склады боеприпасов и тому подобное. И в принципе, как оказалось, мы предвидели то, что произошло. Это можно сказать и по Каранкуту, и это можно сказать по Октябрьскому, потому что за 2 дня, то есть 22 и 24 числа в Крыму были прилеты, взрывы в Крыму, и как раз это оба аэродрома, которые не действующие. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если аэродром не действующий, то на нем взрываться нечему. Если там что-то взорвалось, и это был по всем признакам военный объект, то, соответственно, его каким-то образом переоснастили, переделали и задействовали в каких-то других целях.
К нашему разговору подключается Павел Лакичук, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, добрый день.
Добрый день, слава Украине.
Героям славы. Итак, вот атаки беспрерывные 16 июля. Давайте об этом поговорим. Видите ли вы здесь, прежде всего, какие-то закономерности? И как можно охарактеризовать происходящее сейчас в Крыму? Связаны ли события, вот, которые мы наблюдали на прошедшей неделе и продолжаем наблюдать на этой, связаны ли они между собой?
Разумеется, связаны. И не только между собой те баловны, в Крыму, которые происходят, но и те взрывы складов боеприпасов, складов ГСМ, скопления личного состава противника на юге нашей страны, на юге материковой части нашей страны. Вооруженные силы Украины продолжают медленно наступательную операцию Запорожской области, и ключевым, одним из ключевых ее моментов есть обескровливание группировки сил противника, ослабление максимально его огневой мощи путем нанесения ударов по объектам логистики на всю глубину построения. То есть от передка и до берега Азовского моря. С другой стороны, берег Азовского моря — это тоже не конец, как говорится. Основные пути сообщения логистики группировки врага находятся в Крыму. Вот в Крыму и за Бавовнило, собственно говоря, рвутся склады с боеприпасами, временные склады с боеприпасами, рвутся временные склады горюче-смазочных материалов. Ну а то, что вот вы с коллегой говорили, как раз абсолютно я согласен. Дело в том, что размещение таких временного объектов осуществляется на бывших, точнее уже снова новых, российских военных территориях. Дело в том, что все объекты, все территории, которые до 96 года принадлежали российской, советской армии, Черноморскому флоту СССР в Крыму, независимо от того, как они эксплуатировались в период до оккупации Крыма, переходят, были переведены после оккупации в статус земель обороны, то есть в распоряжение Министерства обороны Российской Федерации. Ну, а так как аэродромы, вот Октябрьские, Веселые, с полигонами большие, в том числе Старокрымский полигон, они, во-первых, удачно расположены, потому что всегда к военному большому аэродрому, это бомбардировочной или транспортной авиации, к ним идет ветка от железной дороги. Вот, ну, Октябрьское, вообще оно лежит на... Это элеваторная станция, располагается практически возле железной дороги Джанкой-Симферополь основной. Вот. Веселые чуть-чуть сторонки там связаны с Джанкоем. Вот там есть как доставить туда боеприпасы, там есть соответствующие укрытия и площадки, капониры старые, в которых можно, ну, они фактически... Та же самая обваловка, только немножко по-другому. Можно разместить склады боеприпасов. Там можно разместить склады горюче-смазочных материалов в старых складах ГСМ, этих авиационных полков. Много чего, поэтому никакой неожиданности, что именно там сейчас Бавовнит, нет. Ну, может быть, отдельно стоит там Джанкой, железнодорожный узел Джанкойский. Ну, это понять надо, что это такая основная перевалочная база логистическая, которая дорога и на туда через Крымский мост на Россию, и на юг до Симферополь, Севастополь, к базам Черноморского флота, и на север к группировке сил противника. Там вообще везде накиданы, навалены эти временные склады.
Павел, хотел у вас еще спросить о гибели гражданских и разрушениях гражданской инфраструктуры. Мы видим некоторую диспропорцию в так называемых, да, сопутствующих потерях от ударов российским оружием и от ударов украинским оружием вот по объектам во временно оккупированном Крыму. Насколько велика эта разница, вот по вашему мнению? Напомню, что в Крыму за последнюю неделю сообщалось о 3 погибших гражданских. И в чем, собственно, разница эта заключается?
Ну, разница в том, что мы используем разную тактику. Во-первых, безусловно, украинские вооруженные силы, они гуманные, стараются не бороться, чтобы мирное население, тем более это наше мирное население, это не русское мирное население, как можно меньше попали под раздачу, грубо говоря. А во-вторых, мы не имеем столько средств поражения, как россияне, чтобы действовать, используя их тактику. Если русские для того, чтобы уничтожить объект, берут количеством, максимально запуская максимально много носителей максимально много средств поражения по объектам, которые они избрали для поражения, то вооруженные силы Украины используют избирательную тактику, стараясь одно средство поражения, одна цель. У нас нет столько железа, сколько имеет Россия, поэтому мы работаем вынуждены работать ювелирно.
Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Павел Лакейчук, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Напомню, что в нашей студии гость, журналист телепроекта «Крым Реалии» Игорь Токарь. И вот, Игорь, давай продолжим этот разговор о безопасности для гражданских. Когда вы презентовали свою интерактивную карту, мы говорили, что она, прежде всего, будет полезна тем, кто находится на территории Крыма, да, для того, чтобы каким-то образом обезопасить себя. Вот какие мы видим сейчас закономерности, кроме тех, которые господин Лакейчук очертил, да, что это вот склады боеприпасов. На что теперь нужно обратить внимание в этот период войны, да, для того, чтобы обезопаситься?
Ну, то, о чем мы раньше говорили, что в первую очередь наиболее опасные места – это те, которые в непосредственной близости к жилым каким-то массивам. Вот я специально сегодня перед нашим эфиром посчитал, в нашей карте только по Севастополю, в самом окрестности города, мы зафиксировали это то, что мы точно верифицировали, на самом деле таких случаев было гораздо больше, мы зафиксировали 19 случаев так называемой бавовны. А о чем это говорит? Это говорит о том, что военные объекты в Севастополе и жилые массивы, они на самом деле очень тесно переплетены, и практически каждый житель Севастополя об этом точно знает, что здесь может быть находиться школа, через дорогу может быть какая-то там база 810-й бригады или там еще что-нибудь, или штаб там ФСБ. Вот. По поводу последних прилетов можно сделать, скажем так, такой итог, что в основном все же эти взрывы происходят в максимальной отдаленности от жилых массивов, потому что мы знаем аэродромы, о которых мы сегодня уже вспоминали, также были полигоны. Опять же таки, эти места, они все же немножко находятся подальше от жилых массивов, и те взрывы, которые там происходят, они в первую очередь угрожают даже не мирному населению, там, населенных пунктов, которые расположены рядом, а угрожают тем военнослужащим, которые обслуживают эти военные объекты. Поэтому здесь о жертвах тоже мы не можем каким-то образом проверить эту информацию, потому что нет доступа к этим местам. Да, даже, наверное, если бы мы с вами сейчас были в Крыму, в тех условиях, которые создала Россия, проверить эту информацию все равно невозможно, потому что она всячески скрывается. И когда говорят о том, что например, там российское ПВО или там российские военные сбили там 10-12 беспилотников, это часто информация появляется там в телеграм-каналах, в соцсетях, то проверить эту информацию практически невозможно, потому что, во-первых, запечатлеть физически на видео это довольно небезопасно, потому что тебя потом могут, ну, это касаемо местных жителей, могут потом найти каким-то образом привлечь к ответственности.
Уже началось преследование таких вот, людей.
Да, привлечь к ответственности, а во-вторых, мы не знаем о последствиях, то есть действительно ли были эти точно беспилотники, и точно ли они все были сбиты, или все же были какие-то прилеты, потому что, скажем так, на слух отличить сбитие беспилотника системы ПВО, там, или тем же самым С-300, С-400, или же это действительно был прилет в какой-то объект, очень тяжело.
Мы продолжаем разговор, и к нашему разговору подключается Евгения Горюнова, крымский политолог, директор учебно-научного института Таврического национального университета имени Вернадского. Евгения, добрый день.
Добрый день.
Давайте поговорим о том, как коммуницирует с крымчанами о происходящем оккупационная власть в Крыму. Вот у Сергея Аксенова сообщение в его телеграм-канале, через который он во многом коммуницирует с крымчанами, ужались до сухих сводок информации по эвакуации, организации объезда дорог, которые оказались в зоне поражения. И, что примечательно, он больше никому не угрожает в своих сообщениях. Как вы думаете, что случилось?
Ну, наверное, угрожать уже поздно. Что тут угрожать, когда уже весь Крым теперь покрыла бавовна, поэтому теперь, наверное, можно только сухо сообщать о том, что произошло. Причем мне очень нравится его сообщение. Он говорит, жертв разрушений нет, но мы делаем эвакуацию в 5-километровой зоне. Да, для чего, если нет ни разрушений, ничего, то есть какие могут тут возникнуть проблемы. Поэтому, в общем-то, коммуникация акционов, она становится все более, я думаю, будет становиться все более и более сухой, то есть будет просто как бы говорить какие-то такие, давать краткую информацию, сообщать какие-то вещи, которые необходимо знать людям, да, особенно те, которые проживают рядом с теми объектами, которые будут поражены в будущем. И все. А, собственно говоря, уже каких-то там актов возмездия и так далее, я думаю, что Аксенов уже не до акта возмездия, потому что он прекрасно понимает, что с каждым днем волны будут все больше, и взрывов будет все больше, соответственно, и проблем у него будет еще больше.
У нас в этой ситуации есть две стороны, которые пытаются коммуницировать с крымчанами. Первая, о которой я уже сказал, это представители оккупационной российской власти в Крыму. Вторая сторона – это законные украинские власти. Говорили неоднократно и в руководстве украинском, и в руководстве вооруженных сил Украины о том, что в Крыму этот сезон будет опасным, о том, что не стоит россиянам приезжать на отдых в этом сезоне. Были и публикации видеороликов от Страткома вооруженных сил Украины. И мы видим, да, что вот те жертвы гражданские, да, о которых я говорил, два человека, это граждане России, которые ехали на отдых в прифронтовой оккупированный Крым, в котором раздаются практически уже ежедневно взрывы. Вот в этой ситуации кому, скорее, по вашему мнению, будут доверять крымчане вот с дальнейшим развитием подобных событий?
Ну, в зависимости от того, какие они выбирают для себя каналы коммуникации. Если человек смотрит постоянно российское телевидение, он не будет доверять украинским любым средствам массовой информации, не будет фактически доверять украинским силовикам, представителям украинской власти и так далее. То есть, если он уже подсел, извините, на вот эту иголку, да, российского телевидения, то он будет слушать только то, что ему рассказывают, что почти все Украина уничтожена, там каждый день уничтожают там, по сотни хаймерсов, ну и так далее и тому подобное. То есть, ему тут уже ничем помочь невозможно. Люди более-менее адекватные, которые разные источники информации для себя берут, и кроме того, они еще смотрят, что происходит вокруг, да, то есть они ориентируются в ситуации, безусловно, что они будут больше доверять уже украинским и средствам массовой информации, и представителям официальной украинской власти, которая предупреждает и говорит о том, что действительно дальше будет еще больше, ребята, будьте осторожны, потому что, ну, Крым должен быть деоккупирован, а это можно решить в том числе и военным путем, да, поэтому эти люди, конечно, будут, они адекватно будут реагировать на ситуацию. Так что тут в зависимости от того, какие источники информации выбирают для себя крымчане.
А вот призывы паники нет тоже во многих информационных сообщениях, которые крымская власть издает. Как вы думаете, сработают они? Удастся ли им уберечь Крым от паники?
Ну, понимаете, пока еще нет таких массовых, да, вот ударов, чтобы, допустим, сразу взорвалось там в 4-5 городах что-то такое сильное, да, чтобы или Крымский мост рухнул. Вот когда рухнет Крымский мост, это будет такой очень серьезный сигнал для паники, тогда действительно, правда, будет уже поздно, но тем не менее. Пока это такие точечные удары, которые, в принципе, они создают ощущение небезопасности, ощущение тревоги, ощущение того, что вот уже все как бы уже Крым бомбят, да. Вот. Но пока таких панических, массовых панических настроений, истерии особо, да, у крымчан, в общем-то, еще нет. То есть они пока еще считают, что ситуация не накалилась до предела. Некоторые еще верят, что средства ПВО защитят, хотя все меньше и меньше становятся этих верующих в российскую армию, в российские средства защиты, соответственно. Но, тем не менее, пока таких особо ярких панических настроений еще нет, хотя, безусловно, ощущение такой серьезной тревоги у многих оно уже присутствует.
Спасибо за комментарий. Евгения Горюнова была с нами на связи. И последний вопрос задам нашему гостю Игорю Токарю. На вашей интерактивной карте, вот на том слое, где нанесены места взрывов, там уже более 60 этих взрывов. Если посмотреть на географию, насколько подтверждаются вот слова спикера воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрия Игната, о том, что вооруженные силы Украины теперь способны достать до любой точки в Крыму?
Да, я думаю, карта говорит сама за себя о том, что в Крыму это же уже не первый взрыв, и взрывы происходят не только какими-то там беспилотниками летающими или что чем-то. Ну, вот, например, последний взрыв, который произошел на Керченском мосту, по сообщениям российских СМИ, это были надводные дроны. То есть это какие-то там беспилотные плавающие средства, которые там ударялись там в опоры и взрывались. То есть, соответственно, Крым – это же не какая-то крепость с неприступными стенами. То есть он может быть, скажем так, уязвим не только с воздуха, он уязвим и по суше в том числе, то есть никто же не говорит о том, что невозможно, чтобы там работали какие-то там партизанские движения или диверсионные группы. или в том числе он окружен практически со всех сторон морем, которое тоже нельзя закрыть просто одним каким-то забором.
Благодарю за беседу. Очевидно, что продолжим мы ее в следующих наших выпусках. Напоминаю, что гостем нашей студии был журналист телепроекта «Крым Реалии» Игорь Токарь. Провел этот эфир Сергей Макрушин. Это «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty.